Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Схвачен свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи. По неподтвержденным данным, он умер от полученных ран. Международные силы в Косово приступили к разборке баррикад, возведенных местными сербами на границе с Сербией. Депутат британского парламента подал в отставку из-за скандала, связанного с его отношениями с российской гражданкой, подозреваемых в связи со спецслужбами. Эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Но прежде всего обсудим другую тему, российскую. В Общественной палате сегодня прошли слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ Андрей Кудаяров, который обвинялся в получении взятки от родителей школьников, скончался 8 октября в СИЗО номер 3. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. По факту смерти Кудаярова возбуждено уголовное дело. Тему продолжит московский корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
На специальное заседание профильной комиссии Общественной палаты России были приглашены руководители судебных, следственных и правоохранительных органов, адвокаты и правозащитники. Предметом обсуждения стал вопрос о том, какие основания должны считаться достаточными для заключения людей под стражу. В Общественной палате России считают, что в отношении подозреваемых такая мера, как арест, должна применяться лишь в исключительных случаях. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев говорит, что позиция Общественной палаты важна, но вряд ли она в одночасье существенным образом изменит ситуацию в судебной и правоохранительной системе.
Конечно, Общественная палата, она как бы в открытую дверь ломится. Но, с другой стороны, это очень важно. Почему? Потому что Общественная палата, она такой, я бы сказал, не общественный институт, а общественно-государственный институт. И поэтому, чем чаще об этом говорят, тем больше это проникает в сознание государственных чиновников, судей, которые реально сейчас являются в большей степени государственными чиновниками, чем судьями. Судьи работают в рамках своих каких-то представлений, стереотипов, которые созданы, они даже очень плохо слышат Верховный суд. Поэтому надо оказывать давление со всех сторон. И, конечно, главное – давление общества. Только общество может заставить менять эти стереотипы и прекратить работать это с очень согласованной репрессивной машиной, в которую входят и следователи, и прокуроры, и судьи.
Поводом для заседания Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы стала смерть в СИЗО директора школы 1308 Андрея Кудаярова. Глава Комиссии Общественной палаты Анатолий Кучерена задает вопрос, чем был опасен директор школы, который умер в следственном изоляторе. Правозащитники уже давно бьют тревогу по поводу условий содержания людей в местах предварительного заключения, то есть тех, кого суд еще не признал виновными. Весной этого года президент подписал закон, призванный гуманизировать наказание за экономические преступления. Появился и перечень заболеваний, при наличии которых человек не может содержаться под стражей. Однако едва ли не каждый день приходит сообщение о том, что в следственных изоляторах продолжают оставаться тяжелобольные люди. Обозреватель журнала «The New Times» Зоя Светова считает, что судьи к решениям о заключении под стражу чаще всего подходят формально.
Здесь две проблемы. Первая проблема – это то, что районные суды и городские суды, они, по моему убеждению, саботируют президентские поправки о том, что по экономическим статьям нужно избирать другие меры пресечения, нежели содержание под стражей. И это полное безобразие. Людей не отпускают по президентским поправкам, не изменяют им меру пресечения, хотя есть возможности и домашнего ареста, и залога. История с Кудаяровым, он не подходил по этой экономической поправке. Но, конечно, его не нужно было держать под стражей. Он бы никуда не скрылся. Здесь просто проблема судейского корпуса. Судьи, когда они видят перед собой человека, они не смотрят на конкретные дела и на конкретного человека. Они только видят статью и не вникают в ситуацию. Кроме того, хорошо бы судьям хотя бы посмотреть, что такое российская тюрьма, российское СИЗО. Я не предлагаю их туда сажать, я предлагаю хотя бы провести там несколько часов. Все эти люди, которые оказываются в заключении, у них развиваются те болезни, которые у них, может быть, были на свободе, еще под влиянием стресса.
В среду Мосгорсуд принял решение, что Тверской суд Москвы должен пересмотреть меру пресечения тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, которая уже почти год находится в заключении. Адвокат Гулевич Анна Ставицкая говорит, что в данном случае важную роль сыграло то, что в ситуацию экстренно вмешался Европейский суд по правам человека. По словам Ставицкой, до сих пор Мосгорсуд 6 раз отказывал в жалобе адвоката на изменение меры пресечения.
Московский городской суд отменил постановление Тверского суда о продлении срока содержания под стражей Гулевич и постановил, что срок содержания под стражей Гулевич продлен пока до 24 октября. Это означает, что до 24 октября Тверской суд должен рассмотреть повторно вопрос о мере пресечения Гулевич и уже принять решение. Я, конечно же, надеюсь, что после того, как Московский городской суд отменил решение Тверского суда, то Тверской суд примет какое-то другое решение и уже применит к Гулевич меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Тем более, что все законные основания для этого имеются, и мне, как юристу, непонятно, почему это не было сделано до настоящего времени. Я, конечно же, это решение Московского городского суда связываю с вмешательством Европейского суда, хотя я думаю, что вряд ли Московский городской суд каким-то образом укажет решение Европейского суда в своем решении, несмотря на то, что я заявила ходатайство о приобщении решения Европейского суда к материалам дела, и судебная коллегия Московского городского суда это ходатайство удовлетворила и приобщила решение Европейского суда. Чисто юридически вряд ли это будет где-то отмечено, но формально, конечно же, это повлияло.
Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья предпринимателя Станислава Канкии. В 20-й больнице после инсульта ему поставлен диагноз 3-я степень гипертонии. Однако Канкия по-прежнему находится в заключении. 20-я больница чаще всего фигурирует в громких делах такого рода. По мнению обозревателя журнала The New Times Зои Световой, на врачей оказывают давление сотрудники правоохранительных органов.
20-я больница имеет так называемое стражное отделение. Это то отделение, куда привозят больных, находящихся под стражей. Все освидетельствованы медицинские проходят в 20-й больнице. Проблема в том, что на врачей там очень влияют оперативники, которые приходят и просто их, видимо, пугают, чтобы они не давали такие заключения. Нужно пересмотреть, во-первых, этот перечень тяжелых заболеваний, это раз. Во-вторых, должна быть независимая медицинская комиссия из уважаемых врачей, которая тоже могла бы давать свои заключения. Если, например, 20-я больница уже как бы себя запятнала, то нужно об этом говорить. И еще нужно, чтобы адвокаты били тревогу, если их подзащитные начинают в тюрьме болеть. Вот адвокаты Кудаярова ведь никуда не жаловались. Они не говорили, что он плохо себя чувствует. Существует уже больше 3 лет общественно-наблюдательная комиссия, в которую я тоже вхожу и в которую возглавляет Валерий Борщев. Должна проблема в комплексе решаться. Адвокаты должны бороться за своих подзащитных как львы и использовать все возможности, поскольку наша система настолько чудовищная, начиная от следствия, тюрьмы и суда, что эту систему можно сломать только если всем миром на нее навалиться. Может быть, тогда и психология судей изменится, они уже не будут бояться выносить милосердные решения.
Верховный суд России в кассационном определении по одному из дел разъяснил, что согласно закону, люди, находящиеся под арестом, имеют право на получение медицинской помощи в необходимых случаях в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения за счет бюджета. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно тело свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого сегодня при штурме города Сирт. По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. Председателем общественного совета при МВД России вновь избран поэт Илья Резник. В Московском городском суде сегодня ожидается, что коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек приняли участие в пикете Верховной Рады. Они требовали сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа слушайте «Российский час поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме этого дня. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи убит. Об этом заявило переходное правительство страны. Утверждается, что Каддафи скончался от ранений, полученных в перестрелке сегодня утром, когда силы нового правительства Ливии полностью овладели последним крупным оплотом свергнутого диктатора, его родным городом Сирт. Рядом со мной в студии мой коллега Валентин Барышников, который следит за развитием событий. Валентин, вам слово.
Мы объявляем миру, что Каддафи погиб от руки революции. Это исторический момент, это конец тирании и диктатуры. Каддафи встретил свою судьбу. С таким заявлением выступил представитель Национального переходного совета Ливии Абдель Хафес Гада. Муаммар Каддафи находился у власти в Ливии 42 года. Минувшей зимой против него начались массовые выступления, которые вскоре переросли в полномасштабное вооруженное противостояние. Весной, когда войска Каддафи осадили оплот повстанцев в город Бенгази, международное сообщество приняло решение о воздушной операции по защите мирного населения. В августе повстанцы взяли столицу страны Триполи, и вот 20 октября он погиб в своем родном городе и в своем последнем оплоте в городе Сирт. Обстоятельства смерти Каддафи пока не ясны. Ранее представитель Совета Абдель Маджид Млекта заявил агентству Рейтер, что Каддафи был ранен в ноги, а также в голову, и позже, уже будучи схваченным, скончался. По словам Млекты, Каддафи пытался бежать из Сирта, но его автоколонна была атакована самолетом НАТО. Ранее, однако, появились сообщения со ссылкой на рассказ некоего бойца сил нового правительства, утверждавшего, что Каддафи был найден прячущимся в яме и что он кричал «Не стреляйте схватившему ему... схватившего его человека». Сообщения о том, что Каддафи схвачен, вызвали ликование среди сил нового правительства, установивших в четверг утром полный контроль над городом Сирт. Сирт был последним крупным оплотом сторонников Каддафи. Тяжелые бои за него продолжались несколько недель. Силы нового правительства столкнулись там с ожесточенным сопротивлением. Большинство из 100-тысячного населения Сирта бежало. И вот в четверг утром силы переходного правительства после полуторачасового боя установили контроль над всеми районами Сирта. Представитель переходного совета Махмуд Шамам заявил телекомпании BBC.
Мы можем подтвердить, что город Сирт был освобожден. Это великий день для ливийского народа, который долго ждал освобождения.
Сирт, расположенный в центральной части ливийского побережья, оставался последним ключевым городом под контролем сторонников Каддафи после падения Триполи. Новое переходное правительство Ливии ранее заявляло, что сможет объявить об освобождении страны от режима Каддафи только после того, как Сирт будет взят. Впрочем, группа сторонников Каддафи продолжали оказывать сопротивление в некоторых других районах, в частности, в городе Бенивалид. Глава военного совета Триполи Абдуль Хаким Бельхадж заявил:
«Что касается освобождения Сирта, то мы благодарим Бога за это. Наши силы достигли своей цели, и сегодня они объявили о том, что Сирт был освобожден. Завершено освобождение всей территории Ливии, и мы призываем наших бойцов вести себя ответственно и продолжать охранять безопасность в городах, чтобы в страну вернулась стабильность и безопасность, которую мы призывали во время революции 17 февраля».
Это был глава военного совета Триполи Абдул Хаким Бельхадж. Андрей.
Спасибо. Валентин Барышников следит за развитием событий, связанных с захватом и, предположительно, гибелью свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Продолжаем программу «Время свободы». На севере Косово миротворческие силы КФОР рано утром начали разбирать баррикады, возведенные местными сербами на всех дорогах, ведущих к двум пограничным пунктам на границе с Сербией. На прошлой неделе командование международных сил распорядилось, чтобы до 17 октября разобрать баррикады, сооруженные почти три месяца назад, рассказывает белградский корреспондент радио «Свобода» Айя Куги.
Атмосфера на севере Косово крайне напряженная. Четверг днем до начала нашей передачи прямых столкновений сербов с международными силами не было. Но было пара небольших инцидентов. Сообщается, что несколько человек задержано. Сербские источники утверждают, что международные силы КФОР вместе с европейской миссией «Эулекс» особых успехов в операции разбора баррикад не имеют. Они лишь расширили зону своего контроля вблизи контрольного пропускного пункта «Брняк» на границе Сербии на 350 метров. Но все дороги в этом районе и дальше заблокированы сербами. Это, например, на 17 местах на всех дорогах северного района и посреди разделенного между сербами и албанцами города Косовская Митровица. Таким образом, сербы под блокадой держат и миротворцев. Военные призывают сербов покинуть баррикады, грозясь применить силу. Однако, кроме перцового газа, даже не следоточивого, другой силы они пока не применяли. Любопытно, что от этого газа пострадали не только сербы, но и 8 военнослужащих КФОРа. Вот так уже больше месяца на баррикадах круглосуточно дежурят граждане сербы. Это для них трудовое, или, скажем так, военное обязательство. С утра на главные баррикады, там, где ожидается действие военнослужащих НАТО, где они распределили свою технику по разбору баррикад, в массовом порядке прибыли сотни граждан, они продолжают прибывать, а в первых рядах они распределили женщин. Была идея даже привести детей, но пока от нее отказались. Кстати, в северном районе Косово все школы закрыты. Может быть, нужно и напомнить то, что официальный Белград призвал командование сил НАТО в Косове силу не применять, а местных сербов сохранить спокойствие. Однако многие белградские специалисты опасаются, что север Косово больше контролирует сербские лидеры из националистически ориентированных партий, которые в Сербии находятся в оппозиции, то есть белградское правительство на них не полностью может повлиять. Белград, похоже, всего, по крайней мере, публично отмеживается, оставляя конфликт решать лидерами сербов из Косово. Власти Сербии сообщают, что они пытаются организовать прямые переговоры местных сербов с международными посредниками.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги. Ожидаемое возвращение Владимира Путина на пост президента Российской Федерации, вероятно, может разуверить многих в самой возможности свободных выборов в стране. Однако, как доказывает документальная лента, показанная в минувшую среду в Вашингтоне, российская демократия на местном уровне может быть вполне жизнеспособной, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Фонд «Евразия» и фонд «Карнеги за международный мир» провели в американской столице презентацию 35-минутной ленты российских кинодокументалистов под названием «Сделано в Бердске. История одного протестного голосования». Это рассказ о подготовке и проведении в марте этого года выборов мэра города со 100-тысячным населением в Новосибирской области, о том, как эти выборы доказали, что правящая партия «Единая Россия» теперь не всегда может рассчитывать на быстрое и легкое овладение командными позициями в органах местной власти. Во втором туре голосования исполняющая обязанности мэра «Единорос» Владимир Штоп потерпел поражение от бывшего программиста Новосибирского академгородка, кандидата от КПРФ Ильи Потапова. По сути, это история о том, как в удаленном от столицы регионе граждане пытаются решить хозяйственные и бытовые проблемы своего города с помощью выборов. По признанию авторов фильма, это вовсе не означает, что победитель – герой и что новая власть будет лучше прежней. Авторы фильма Мария Эйсмонт, Чарльз Мейнс и Андрей Бабаев предлагают три ясных тезиса. Прежде всего, исход выборов непредсказуем, когда пресса свободна. Один из персонажей фильма – главный редактор независимой городской газеты «Курьер Среда Бердск» Галина Каморникова.
Мы будем писать все равно о проблемах этого участка. И, конечно, кто-то будет недоволен. Мой интерес как главного редактора, чтобы наши читатели, в первую очередь, они были активны, чтобы они хоть на какую-то минуту подумали, за кого они будут голосовать, кого они будут выбирать.
Исход выборов непредсказуем, когда представитель городской избирательной комиссии независим. В Бердске это не чиновник, а предприниматель Анатолий Чарганцев.
Да ты вот это, да я тебя завтра уволю, я им все объяснял. А не сможешь меня уволить, уважаемый, по той простой причине, что я не работаю у тебя.
Наконец, исход выборов непредсказуем, когда избиратели активны. Вот отрывок, снятый на пленку уличной дискуссии пенсионеров о предстоящих выборах мэра.
А почему? Разве не положено будет нам на тот момент, если будет у нас коммунист править нами в Бердске?
Нет, нам, не нам дадут, но в последнюю очередь и не в том объеме.
Так вот я своим умом понимаю, что значит это мафия.
Своими выводами от просмотра фильма российских кинодокументалистов делится Джеймс Коллинз, бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, а ныне директор России российской и евразийской программы фонда Карнеги. В Соединенных Штатах общеизвестно, что вся политика делается именно на местном уровне. В сущности, людей больше всего волнует их повседневная жизнь, воспитание детей, наличие работы и спокойствие в своем квартале. Этот фильм отчетливо показал, что и у жителей ряда городов России, подобных Бердску, растет ощущение, что их будущее зависит от их собственных действий, и они осуществляют эти действия, участвуя в выборах. В данном случае мы увидели открытый выборный процесс, доступный для всех, с финальным состязанием представителей двух партий, с применением политтехнологий, которые в последние два десятилетия, как мне кажется, довольно прочно прижились в России. Вы можете изменить ситуацию, если у вас есть выбор. Жители Бердска ясно осознали наличие этого выбора. Интересно, что в начале фильма ощущаются нотки такой узнаваемой в России всеобщей апатии, уходящей корнями в выборы без выбора. Но постепенно повествование доходит до момента, когда население города почувствовало, что выбор есть, и они должны его сделать. В фильме также оригинально представлена идея проведения открытых предвыборных дебатов двух кандидатов в мэры. Она показывает, что сегодня в России открытое выставление государственных чиновников на суд общественности никоим образом не гарантирует заранее предсказуемого результата. Люди не боятся выражать им в лицо свое мнение. Фильм подтолкнул меня к выводу, что россияне заинтересованы в том, чтобы изменить свою жизнь, и используют выборы в своем городе как способ добиться этого. Многие из нас, кто имеет опыт жизни в России, нередко сталкивались с глубоким цинизмом и общественной пассивностью, особенно в столице и крупных городах этой страны. Этот фильм дает совершенно другое ощущение. На ум даже приходит сравнение с движением «Захватим Уолл-стрит», которое сегодня охватило ряд американских городов. Люди говорят: «Хватит. Ямы на дорогах в Бердске слишком глубоки, чтобы продолжать это терпеть». Люди говорят, что им нужен свежий человек со стороны, способный дать шанс переменам. Фильм наводит на мысль, что за минувшие два десятилетия этот аспект сознания россиян испытал глубокие перемены. Кинолента определенным образом подтверждает результаты независимых опросов, согласно которым партия власти «Единая Россия» имеет проблемы. У нее все меньше поддержки по стране, но она все меньше способна воспринять этот факт. По мнению бывшего корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» в Москве Питера Бейкера, пока не ясно, отражает фильм «Сделано в Бердске» единичный случай или качественно новую ситуацию в российских регионах. Весьма интересен сам факт, что люди воспользовались возможностью выразить свою волю. Но еще более важен вопрос о том, насколько в широких масштабах это может происходить в сегодняшней России, и существуют ли способы широко применять этот опыт, или он так и останется исключением из общей картины. Обсуждая фильм, мы говорили о разнице между местными выборами и выборами федерального уровня, скажем, президентскими. Трудно предположить, что предстоящие в мае президентские выборы в России будут чем-то похожи на то, что мы видели в фильме. Скорее всего, всем понятно, что именно они будут напоминать. Очень непросто будет перенести единичный опыт на общенациональный уровень. Особое оживление американских экспертов по России, собравшихся на вашингтонскую премьеру фильма про выборы мэра Бердска, вызвал финал картины с репликой Александра Колесниченко, депутата-ветерана городского совета Бердска.
Это деятельность партии власти. Вот такая была деятельность, вот к чему она привела. Терпение лопнуло население. Я им всем сколько раз говорил: слышь, вы, партия власти, вы вообще что не делать будете? Ха-ха-хи-хи. Ну вот результат. Я говорю: да улыбались? Ну улыбайтесь дальше теперь. Ну как это, они проиграли? Ну просто в одну калитку, понимаешь? 7-0. Неправильно. Меньше воровать надо, а больше работать надо.
Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время 17:30. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно тело свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого сегодня при штурме города Сирт. Представители Ливийского национального переходного совета подтверждают, что раненый Каддафи был схвачен и умер по дороге в город Мисурата, а его тело отправлено в безопасное место. Соединенные Штаты и командование НАТО пока не могут подтвердить сообщение о гибели Каддафи. Войска национального переходного совета сегодня после долгих боев взяли город Сирт. последний крупный очаг сопротивления сторонников Каддафи на севере Ливии. По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа. Председателем общественного совета при МВД России вновь избран поэт Илья Резник. Он возглавлял и два предыдущих состава совета. В Московском городском суде сегодня коллегия присяжных может вынести вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетируют Верховную Раду. Они требуют сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Выборы президента Молдавии назначены на 18 ноября. Соответствующее постановление принял парламент республики. Если глава государства не будет избран с двух попыток, парламент будет распущен, после чего должны состояться его досрочные выборы. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли не менее 24 турецких военнослужащих. Как сообщило военное командование Турции, в операции участвуют 22 армейских батальона при поддержке авиации. На севере Косово миротворцы НАТО применили сегодня слезоточивый газ против демонстрантов-сербов. В Греции второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Вчера вечером парламент предварительно одобрил соответствующий законопроект. Окончательное голосование состоится сегодня. Премьер-министр правительства палестинской автономии Салам Фаяд считает, что пока нет условий для возобновления мирного диалога с Израилем. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. В столице Чили, Сантьяго, акция протеста студентов с требованием бесплатного образования переросла в беспорядки. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас вновь обзор печати, но на этот раз российской. «Единая Россия» партия запустила сайт о нарушениях на выборах со стороны оппозиции. Об этом пишет газета «Ведомости» на портале, который называется «Кто нарушил?» .ру. Лидером нарушений представлена КПРФ. Далее следует «Справедливая Россия» ЛДПР. Между тем, по данным независимых наблюдателей, главный нарушитель в ходе предвыборной кампании сама партия власти. Подробности публикации у нашего обозревателя Марии Стройковой.
Портал «Кто нарушил .ру» запущен пока в тестовом режиме. Лидирует по количеству нарушений КПРФ. Из 50 сообщений, поступивших на сайт, 17 касаются КПРФ, 16 – «Справедливой России» и 12 – ЛДПР. В частности, единороссы жалуются на то, что лидер ингушского отделения ЛДПР отказался подписывать соглашение о честных выборах с другими партиями. ССР бесплатно раздают избирателям продуктовые наборы. Коммунисты распространяют агитационные материалы без выходных данных. Есть на портале жалобы на то, что коммунисты агитировали против Бога. По словам члена Генерального совета «Единой России» Руслана Гатарова, ресурс создан по инициативе группы специалистов IT-компаний, сочувствующих партии и узнавших, что он возглавил рабочую группу по работе с обращениями о нарушениях. Цель ресурса – более оперативное и полное информирование граждан, СМИ и экспертов о ходе кампании. Появится бесплатное приложение для всех типов планшетников и смартфонов. Поставить у себя такое приложение единороссы предложат и президенту, говорит Гатаров. По его словам, заявить о нарушениях могут все зарегистрированные участники сайта. Сообщения о нарушениях самой партии власти принимаются, но размещать их некорректно. К тому же их будут сразу же устранять, объясняет Гатаров. Попадать в мониторинг сайта будут сообщения из других ресурсов, например, Ассоциации избирателей «Голос». Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев парирует представителю единороссов. Партия власти сама является главной угрозой честным выборам.
Я хочу сказать, что, конечно, борьба с нарушениями, кто бы их ни осуществлял, или партия власти, или оппозиция, или другие какие-то организации, в принципе, дело хорошее. Но для объективности, конечно, было бы неплохо, если бы «Единая Россия» не только указания делала другим партиям, а еще бы и следила за своими нарушениями, которые сегодня сплошь и рядом совершается в регионах. Вот сегодня, буквально сегодня, мне в 10 часов позвонили с Тверского избирательного штаба КПРФ и сообщили о том, что полиция, без предъявления каких-либо документов, без предъявления удостоверений личности, блокировала работу избирательного штаба нашего. И начали изымать литературу агитационную и партийную. То есть вот она, избирательная кампания, вот нарушения, которые которые уже идут в регионах, и посмотрим на реакцию «Единой России». Пока что она никак не реагировала на свои нарушения. По моему вот предчувствию, эта избирательная кампания будет чрезвычайно жесткая в административном плане, потому что «Единая Россия» потеряла доверие избирателей, и это чувствуется практически повсеместно, не только в Москве, но и во всех регионах, несмотря на заявление руководителя «Единой России». Чтобы обеспечить те проценты, которые напланировал Кремль, а они дают задания до 60-65% получить на выборах. В этой ситуации мобилизуется весь административный ресурс, и информационный, и организационный, и ресурс правоохранительных органов, и так далее, и так далее. Поэтому главная угроза выборов сегодня со стороны партии власти.
Это была реплика Вадима Соловьева из КПРФ. Политолог Евгений Минченко на просьбу прокомментировать запуск «Единой России» сайта о нарушениях, допущенных оппозицией, отметил.
Ситуация, когда по всем партиям есть нарушения, даже по полумертвым партиям, таким как «Патриоты России», и в то же время нет ни одного нарушения «Единой России», но мне кажется, сама по себе идея не очень адекватная. Потому что если бы они его позиционировали как портал, который сообщает о всех нарушениях со стороны всех субъектов избирательного процесса, и там они там этим делом как-нибудь там легонечко манипулировали, это еще выглядело бы элегантно. А так ситуация, когда «Единая Россия» вся в белом, а все остальные негодяи, ну, я думаю, что иметь будет обратный эффект, тем более, что, честно говоря, тексты, которые я там увидел, якобы от народа, которые пишутся, ну, такие тоже, в общем-то, не очень интеллектуальные. Поэтому я, честно говоря, думаю, что проект проживет недолго.
Сказал эксперт. Запущена ассоциацией «Голос», объединяющий независимых наблюдателей с 2000 года. Аналогичный ресурс «Карта нарушений» работает с сентября и содержит более 300 сообщений. Информацию на сайт присылают пользователи, оставляют свои данные и контакты, а мы проверяем факты, рассказал руководитель юридической службы проекта. По данным «Голоса», самые популярные виды нарушений – использование возможностей власти для создания преимуществ, подкуп избирателей и нарушение правил уличной и наружной агитации. Большинство нарушений в пользу «Единой России». По мнению адвоката Вадима Прохорова, чтобы попытаться обелить себя, единороссам приходится искать нарушения у соперников. Их находят, как правило, там, где коммунистам или кандидатам от «Справедливой России» удалось занять позиции в местном самоуправлении. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:38. Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». В Великобритании проходит слушание по делу российской гражданки Екатерины Затулеветер, бывшей помощницы члена британского парламента, которую британские власти подозревают в шпионаже в пользу России. Ее шеф Майк Хэнкок подал в отставку с поста члена парламентского комитета по обороне в связи с разразившимся скандалом. Британские СМИ уже окрестили Екатерину Затулеветер английской Анной Чапман. Из Лондона передает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В декабре прошлого года Екатерина Затулеветер была арестована на основании ордера Министерства внутренних дел о ее депортации в связи с тем, что она представляет угрозу национальной безопасности Британии. Затулеветер подала апелляцию, ее отпустили под залог. Однако британские власти не предъявили российской гражданке официального обвинения в шпионаже, ограничившись обвинениями в нарушении иммиграционного законодательства. Затулеветер отрицает обвинение в шпионаже и не хочет покидать Великобританию. Ее виза действительно до августа 2012 года. У нее было право обжаловать решение о депортации, и она им воспользовалась. Сейчас апелляцию Екатерины Затулеветер рассматривает специальная комиссия по иммиграционным апелляциям под председательством судьи Джона Митинга. По ходу слушаний выяснилось, что в течение 4 лет Затулеветер была любовницей члена парламента от либерал-демократической партии Майка Хэнкока, члена парламентского комитета по обороне и председателя межпарламентской группы по России. У 65-летнего Хэнкока репутация пророссийски настроенного члена парламента и к тому же человека, склонного к неразборчивым сексуальным связям. Он женат и у него двое детей. На слушаниях представитель британского МИДа Джонатан Глассен обвинил 26-летнюю Затули Ветер в том, что она, работая помощницей Хэнкока и имея доступ к секретной информации, передавала ее сотруднику российской разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием в посольстве Российской Федерации в Лондоне. Этот дипломат был впоследствии выслан из Великобритании. На слушаниях дала показания сотрудница британской контрразведки Ми-5, выступавшая под псевдонимом ZZ. Она давала показания, находясь в закрытой кабине. На вопрос адвоката Затули Ветер Тима Оуэна, на чем основываются обвинения россиянки в шпионаже, она ответила, что Затули Ветер еще в Москве была вовлечена российской разведкой в операцию по соблазнению британского парламентария с целью дальнейшего использования его в качестве источника разведывательной информации. Оказавшись в Лондоне и работая его помощницей, сообщила сотрудница британской контрразведки, Затули Ветер получила доступ к секретной информации и нанесла урон национальной безопасности Великобритании. В ходе слушаний также выяснилось, что еще до знакомства с Хэнкоком в Петербурге в 2006 году Екатерина Затули Ветер имела сексуальные связи с высокопоставленным сотрудником НАТО и голландским дипломатом. В четверг Майк Хэнкок заявил об отставке с поста члена парламентского комитета по обороне, объясняя свое решение заботой о репутации комитета. Бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский в интервью «Радио Свобода» называет безосновательным сравнение британскими СМИ Екатерины Затули Ветер с Анной Чапман.
Сравнивать их просто бессмысленно, потому что это вызывает протест внутренний. Хотя Затули Ветер выкладывалась и получала результаты. Представляете, 4 года она доставала информацию и таскала ее в посольство. И, конечно, вот она героиня. А эта Чапман, это просто какая-то заваленная девица, которая не представляет никакого интереса. Служба безопасности сделала копии некоторых ее заметок. Она виновата перед Великобританией. В этом сомнения нет.
В таком случае, почему MI5 предпочитает не предъявлять ей официально обвинение в шпионаже, а британские власти обвиняют лишь ее в нарушении иммиграционного законодательства?
Это очень просто. Потому что нет доказательств, что она виновна. Все, что против нее имеется, это косвенное. Начинать суд против нее с присяжными. Это затянется, это огромные деньги для Англии. Поэтому ее просто вот таким образом хотят наказать. Очень мягко наказать.
Велик ли урон, который она нанесла безопасности и обороне Великобритании?
Велик. Он велик, потому что 4 года она делала копии военных материалов и привозила их в посольство. Она, собственно говоря, сделала Британию безоружной в отношении России. Это большое преступление, но это невозможно доказать юридически. Я полагаю, ее вышлют из Британии.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:45. Сейчас я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно тело свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого сегодня при штурме города Сирт. Представители Ливийского национального переходного совета подтверждают, что раненый Каддафи был схвачен и умер по дороге в город Мисурат, а его тело отправлено в безопасное место. В Московском городском суде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетируют Верховную Раду. Они требуют сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Выборы президента Молдавии назначены на 18 ноября. Соответствующее постановление принял парламент республики. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли не менее 24 военнослужащих. На севере Косово миротворцы НАТО применили сегодня слезоточивый газ против демонстрантов-сербов. В Греции второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Вчера вечером парламент предварительно одобрил соответствующий законопроект. Окончательное голосование состоится сегодня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода» через год после своего отрешения от должности президентом Дмитрием Медведевым. С ним побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Отставной столичный градоначальник утверждает, что знает, кто из бывших подчиненных и почему его сдал, называет цену, которую заплатит Россия за рокировку во властном тандеме. Мы предлагаем вам сейчас послушать фрагмент этой беседы.
В «Единой России» с Медведевым или без Медведева она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
Юрий Лужков был не просто в руководстве «Единой России», он стоял у ее истоков, но покинул партию власти одновременно с отрешением от должности мэра Москвы. Тогда Лужков упрекнул однопартийцев за то, что они не препятствовали информационной войне против него, которая предшествовала увольнению. Сегодня бывший мэр Москвы и бывший единорос предрекают партии необратимую потерю популярности.
И авторитет «Единой России» сегодня просто обваливается, даже можно сказать, радикальным образом. То здесь сложилось два начала. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу, организационному, умственному и так далее. А сама партия, может быть, в силу вот этих качеств, личностных качеств у этих людей, сама партия стала партией комфортной. Она, вот это руководство этой «Единой России» решило для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию, которая происходит в стране. Умение возражать. Это тоже должно быть связано с потенциалом, с силой. Силой человека, силой, которая должна соответствовать какой-то группе людей. Вот. А Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии, не лидер, а начальник этой партии, так, это серая личность. Личность, которая обслуживала всегда и которая не способна на самостоятельную позицию. Даже не только в спорах с высшим руководством, которых нет. Нет, потому что слаб. А даже в спорах со своим коллегой Мироновым, несколько раз этот Миронов его так опускал, может быть, с помощью того же высшего руководства, что было даже, ну, как-то немножечко нам, тем, кто в партии «Единая Россия», в руководстве партии был, было не по себе.
О самой предсказуемой рокировке в российской политике Юрий Лужков рассуждает так, как будто не очень верит в нерушимость тандема Путин-Медведев. Особенно после того, как нынешний президент Медведев окажется на премьерском посту, принадлежность которого будет зависеть уже от президента Путина.
Что касается этой процедуры, то, что ротация по президентству Путина, это, по крайней мере, это более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев. Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Но я могу сказать, что предложение по премьерству, оно для России, я имею в виду премьерство Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени. Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне, что касается не только президента, а касается и премьера. Медведев как премьер очень слабо. А России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента, поставить во главе правительства человека, который бы возрождал экономику страны не на нефти и газе, не на природных ресурсах, а на простых продуктах, на простом производстве, начиная с сельскохозяйственного производства, кончая автомобилями, самолетами, судами, электроникой, товарами народного потребления, фармацией, лекарствами и так далее, и так далее. То, что мы практически полностью потеряли. Мы на 70% в простом сельскохозяйственном производстве зависим сегодня от импорта. Кстати, это ведь те же деньги, которые государство тратит, получая доллары за нефть.
А вы уверены, что Дмитрий Медведев получит премьерское кресло при любых вариантах, даже если «Единая Россия» плохо выступит, хорошо выступит?
Ну, здесь может сработать, так сказать, опять же, вот эта верность такому политическому тандему и авторитет Путина. Но это не будет авторитетом премьера. Это не будет авторитетом премьера, который не способен решать задачи развития экономики страны.
Напомню, что это был бывший мэр Москвы Юрий Лужков. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Двухчасовая беседа с бывшим столичным градоначальником ляжет в основу специального проекта «Радио Свобода» под названием «История одного большого предательства». Окружение, бывшие коллеги, подчиненные бывшего мэра Юрия Лужкова и разоренного миллиардера Михаила Ходорковского сегодня объясняют свой выбор – предать или не предать. Юрий Лужков, в отличие от Михаила Ходорковского, на свободе и согласился ответить своим бывшим соратникам, дав интервью «Радио Свобода». Проект Мумина Шакирова «История одного большого предательства» стартует в эфире и на сайте «Радио Свобода» уже в ближайшие дни. Продолжаем программу «Время свободы». Городской театр Вильнюса открыл фестиваль под названием «Новый европейский театр» спектаклем «На дне» по пьесе Максима Горького. Тема фестиваля этого года – «Безгодо», и первый спектакль, показанный в его рамках, полностью ей соответствует. Так считает театральный обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Оскар Скоршунов поставил пьесу Горького «На дне» не целиком, только четвертое действие, сконцентрировав все внимание на очень плотном философском тексте. Сам режиссер рассказывает.
Мы, когда делали этот спектакль, мы просто ездили по Франции с Гамлетом целый месяц. Делать там нечего было. Понемножку начали репетировать Горького «На дне». До этого я делал Горького в Исландии. То есть там, ну, вышел хороший спектакль вроде все, но я уже понял, что вот этот театр с четвертой стеной, это уже что-то невозможное. Обман себя и зрителя и так далее. Но вот делиться тем, что самое главное у нас в жизни, вот этого в театре и вообще в этой профессии стало очень мало. Так что мы понемножку начали работать и фактически поставили этот спектакль во Франции. Потом, когда приехали на Новый год уже в Литву, решили себе сделать такой некий праздник и поставили елочку, сели за этот стол и сыграли то, что мы там репетировали. И вот я как-то понял, что показывать зрителю это надо. В Москве тут немножко по-другому, немножко больше людей, немножко побольше зал, но в Литве мы показываем этот спектакль фактически так, что актеры и зрители сидят за одним столом. Мы ставили только четвертое действие. Тут и для меня была находка, которая меня поразила. Потому что Горкин еще до Бекета написал четвертое действие. Это уже не дно, это яма в дне. Там уже есть ситуация, когда Бог ушел. Если в Гудо еще есть ожидание Гудо, но есть смысл жить в этом ожидании, то персонажи Дна, они уже в той ситуации, что Бог ушел. То есть старик ушел, любая надежда, которая была дана, ее нету. Так это, наверное, такая самая главная метафора этого спектакля.
Оскар Коршуновец хорошо известен в России. Городской театр Вильнюса – постоянный участник фестивалей «Нет» и «Балтийский дом». К тому же он ставил «Смерть Тарелкина» в театре «Эцетера». Но прежние его спектакли были больше сосредоточены на постановочных, пластических, зрелищных эффектах, чем на тексте или работе с актерами. Здесь совершенно иное дело. Артисты сидят за длинным столом, накрытым белой скатертью. Можно сказать, глаза в глаза со зрителями. Режиссер почти все время держит общий план, но по окончании спектакля в памяти остаются планы крупные, человеческие лица, лица очень хороших литовских актеров. Постановочная метафора одна. Сперва на столе стоит минеральная вода, видимо, чистая вода христианской проповеди Луки. Надо уважать человека, не надо обижать человека. Но минут через 10 после начала спектакля появится первая бутылка водки, за ней вторая, к финалу на столе целая батарея пустых бутылок. От того, что внушал ночлежникам Лука, остались только слова, слова, слова. По мере опьянения и они выветриваются из сознания обитателей ночлежки. Мы становимся свидетелями постепенного, неумолимого распада личности, всех личностей. И остаемся наедине с глухой тоской от того, как эти умные, талантливые, обаятельные люди распорядились своей жизнью.
Здравствуйте! Здравствуйте! Девчонки!
Вот, пил, плати!
Как известно, к четвертому акту из горьковской пьесы Лука исчезает. На вопрос, куда и почему, разные режиссеры давали разные ответы. Позиция Коршуновца ясна. Лука уходит, поняв, что не в его силах что-либо изменить. Он отступается от людей, обременяющих собой землю. Отступается, по логике режиссера, и от нас. Четвертая стена сломана. Актеры идут на прямой контакт со зрителями. Легко переходят с литовского языка на русский, общаются, предлагают выпить с ними. Но кто же откажется?
Выпить за человека. Yeah. Да, вот женщина сказала первая. Пожалуйста, к нам.
Ну, платочек, за человека. Выпей меня, бродяжат.
Люди целуются, сцены и зал объединяются. Мы и они, то есть персонажи горьковской пьесы, одинаковы. Мы также не знаем ответов на главные вопросы пьесы «На дне». Зачем живем и где правда? В финале актер, который, как все помнят, повесился на пустыре, то есть за сценой, возвращается к своим товарищам и снова садится с ними за длинный стол. История не знает завершения. Она будет повторяться вновь и вновь по мертвому кругу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – положение на северной границе Косово, где сегодня силы КФОР начали разбирать возведенные косовскими сербами баррикады на дорогах, ведущих к пограничным контрольно-пропускным пунктам. Мы подробно проанализируем ситуацию в этом районе и расскажем о последних событиях в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дмитрий Медведев встречается с ограниченным студенческим контингентом.
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Артодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. К черту хандру или всем спасибо за поздравления.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.